Екатерина Евсеева. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 2 апреля, четверг. В студии Михаил Саренков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Саммит лидеров стран «Большой двадцатки». Есть ли выход из экономического кризиса? Скандальная история с выходом учебника по истории в Санкт-Петербурге. Лауреаты литературной русской премии. А также обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня в Лондоне открывается саммит «Большой двадцатки», в котором примут участие президенты и главы правительств крупнейших стран мира, а также представители основных международных организаций, в их числе Всемирного банка, МВФ и Европейского центробанка. Россию на саммите представляет президент Дмитрий Медведев. Главная задача саммита – найти пути выхода из кризиса, договориться о совместных действиях, о проведении реформ, которые должны изменить экономическую ситуацию в мире. В британской столице в эти дни многотысячные акции протеста, десятки людей задержаны. С подробностями наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Огромная предварительная работа по согласованию позиций стран «Большой двадцатки» была проделана в среду, когда прошли самые важные двухсторонние встречи их лидеров. Впрочем, определенные разногласия все же сохранились. Лидерам стран двадцатки потребуются незаурядные дипломатические усилия, чтобы достичь консенсуса. Официальная работа саммита пройдет в конференц-центре «Эксел». Продлится он всего 4,5 часа. Скотланд-Ярд предупреждает, что вчерашние столкновения с полицией левых радикалов, антиглобалистов и анархистов и уличный вандализм могут повториться и в четверг. 5000 полицейских, поддерживающим порядок в британской столице, подтягиваются резервы из других регионов. Все отпуска в полиции отменены, а полицейский спецназ приведен в боевую готовность. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
О решениях и мерах, которые могут быть приняты на саммите в Лондоне и возможном влиянии этих мер на ситуацию в мире, я побеседовал с экспертами-экономистами. Руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что эффективных мер по борьбе с кризисом на этом саммите принято не будет.
Двадцатка – орган, который не приспособлен для принятия решений. То есть он их принимать не может ни институционально, ни политически. Это место для обмена мнениями и выработки общего взгляда на жизнь. И то общий взгляд на жизнь, скорее всего, выработать не удастся. Потому что нынешний кризис является в том числе кризисом всей мировой финансовой архитектуры, которая ориентирована полностью на интересы Соединенных Штатов Америки. Трагедия в том, что американцы очень долго были одновременно главным регулятором и главным игроком глобальных рынков.
И остаются.
И остаются, да. И эти две функции друг другу противоречили. Пока был Советский Союз, была, так сказать, внешняя угроза, внешний раздражитель, они могли, так сказать, балансировать эти две роли. Но как только Советский Союз исчез, они пошли в разнос. И сейчас это фундаментальная проблема. К сожалению, поскольку система ориентирована под их интересы, любое осмысленное, значимое изменение системы невозможно. Потому что любое изменение системы означает для них конкретные коммерческие убытки, причем большие. Они с этим согласиться не могут. Они, естественно, эти изменения блокируют, да, ну, например, там, введение новой международной резервной валюты. И поэтому изменение глобальной финансовой архитектуры будет стихийным и хаотическим, то есть достаточно болезненным и разрушительным. Смогут договориться о мелочах, смогут там создать комитет финансовых гуру, смогут сказать, что не нужно увеличивать дефицит бюджета выше того уровня, который запланирован в Соединенных Штатах, там условно выше 10% ВВП. Но понятно, что это и так слишком большой уровень, чтобы об этом можно было думать без содрогания. Договорятся, что топ-менеджеры компаний, получающих государственную помощь, там не должны получать бонусы или не должны получать слишком большие бонусы. Ну, это понятно, это полезно, но это деталь. К сожалению, осмысленного изменения финансовой архитектуры не удастся. И то, что мы там, судя по всему, Медведев будет предлагать изменения кардинальные, которые заведомо не пройдут, но это подход правильный, потому что если мы не можем, невозможно содержательные действия, то значит необходимы действия политические.
На этом саммите позиции будет 3: европейская, российская и американская относительно выхода из кризиса?
Нет, Я думаю, что позиция будет американская и китайская, а все остальные будут так или иначе к этим позициям, так сказать, приспосабливаться. Скажем так, будет большая двойка, США и Китай, а в окружении кардебалета первого ряда и кардебалета второго ряда. И вот наша задача не дать себя оттеснить во второй ряд.
И все-таки изменений каких-то ведь стоит ждать от этого саммита? Ну, я не знаю, влияние на цены, на рынки, на курсы валют?
Стоит ждать красивых деклараций, которые приведут к кратковременному повышению фондовых рынков повсюду в мире, кратковременному укреплению доллара, незначительному, а значит, столь же незначительному ослаблению, снижению цен на нефть. Но в целом это не то мероприятие, на котором что-то значимое будет происходить. Просто лидеры мира в очередной раз убедятся в своем бессилии, но я думаю, что они и так про это прекрасно знают.
Таково мнение руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина. Ну а более оптимистично настроен президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян. По его мнению, сделанные на саммите заявления и соглашения, которые могут быть достигнуты, могут, пусть ненадолго, улучшить ситуацию на мировых рынках.
Если брать, конечно, какие-то фундаментальные решения, если они будут приняты, то есть если будет осознанная программа, скоординированная по движению в направлении выхода из кризиса, то, конечно, рынок позитивно в целом отреагирует. Но в целом позитивная реакция рынка, она все равно дифференцируется по отдельным его сегментам. И она будет зависеть все равно от практических решений касательно отдельных стран по их валютам, потому что что такое рынок? Рынок все-таки соотношение, в том числе, да, соотношение валют. Рынок – это соответствующие цены на основные товары и на основные энергоносители. Поэтому он никогда не бывает идеально под что-то выстроен. В одном месте, если идет позитив, в другом месте может идти спад. Так что усилится позиции доллара, если, допустим, не принимается позиция наднациональной валюты. Это одно, но это не означает, что рынок будет гладкий. Он все равно будет колебаться в зависимости от других параметров. Если обсуждается проблема нефти, то то же самое. Все зависит от того, как она себя все-таки поведет, а не только от тех решений, которые будут приняты в связи с расходованием энергоресурсов или там экономии ее.
Григорий Анатольевич, ну стали вот говорить по поводу выхода из кризиса, да, единой позиции-то ведь нет. Есть американская, есть российская, есть европейская.
Важно, чтобы единая позиция была хоть в чем-то скоординирована и прогнозы какие-то более или менее интегральные. А так, в принципе, конечно, будут самостоятельные версии, самостоятельные сценарии тоже. Потому что вряд ли, когда нет международного правительства, вряд ли можно рассчитывать на то, что вот сейчас примут решение, и завтра все будут стройными шеренгами выходить из кризиса. Конечно, каждый будет смотреть на специфику своего рынка, своих проблем. Здесь абсолютно единых подходов не может быть, но должна быть общая стратегия, направленность и, по крайней мере, координированность.
Есть такое мнение, что вообще регулировать этот процесс, процесс выхода из кризиса, это невозможно, можно только договориться о том, как себя вести вот в условиях этой
бессии. Это правильно. На самом деле, как раз это договоренность о правилах поведения в условиях кризиса, это очень серьезный шаг по успешному выходу из кризиса. То есть выход из кризиса это не означает «делай раз, делай два», а координированный выход из кризиса означает «не делай тех шагов, которые топят всех». Главное правило поведения, которое не выглядело бы как хаотичное, паническое движение, лишь бы сейчас спасти что-то свое, а на самом деле тем самым еще больше обронить рынок.
В эфире «Радио Свобода» был президент Ассоциации банков России Григин Тасунян. Сегодня в Лондоне открывается саммит «Большой двадцатки». Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря этого года. В центре Москвы прошел пикет в поддержку правозащитника Льва Пономарева, жестоко избитого во вторник вечером неизвестными. Ответственность за подрыв памятника Ленину в Петербурге взяла на себя неизвестная группировка «Залесский летучий боевой отряд». По меньшей мере 8 человек погибли в катастрофе вертолета у побережья Шотландии. Ситуация в Афганистане ухудшается, заявил глава Центрального командования США Дэвид Петреус. Албания и Хорватия официально стали членами НАТО. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. 14.00. Слушайте в эфире радиостанции «Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы радиожурнала. К 200-летию Гоголя, о книге «Воспоминания актрисы и театроведа Тамары Питкевич» рассказывает Андрей Базилевский, составитель и переводчик антологии сербской поэзии. Это программа «Радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком» сегодня в 14.00. Ну а в программе «Время свободы» обзор центральных российских газет, и поговорим мы о судьбе Сулима Ямадаева. Рядом со мной Валерия Шабаева, наш обозреватель. Сегодня немало публикаций на эту тему. Одна из крупных самых статей опубликована газетой «Коммерсант».
И газета «Коммерсант» пишет о том, что в Дубае задержано было в связи с этим делом около 20 россиян. Ну и это подозрение в причастности к покушению на экс-командира батальона «Восток». Вот такое подозрение стоило двум десяткам россиян задержания. Правда, уже начали кое-кого отпускать, как пишет «Коммерсант». Так вот, по данным родственников, подозреваемые не имеют отношения к спецслужбам и Чечне, и всех их объединяет только одно обстоятельство. Они в момент покушения с размахом отдыхали в барах неподалеку места, где было совершено вот это покушение. Ну, полагают местные адвокаты, что тем самым полиция отрабатывает не заказную, а бытовую подоплеку покушения. И предполагается, что герой России мог стать жертвой какого-то внезапно вспыхнувшего такого вот спонтанного конфликта. А действительно отдыхали с размахом. И вот рассказывают со слов жены одного из задержанных, что в отеле «Хилтон» отдыхали вот эти вот люди. Приехала целая группа российских туристов, они встретились, тут же отправились в ресторан при отеле, кутили, ожидая, когда начнут трансляцию матча Россия-Азербайджан, ну, а домой уже вот этот человек вернулся поздно ночью в наручниках и в сопровождении полицейских, причем все было очень жестко, разговаривать с супругой не дали, разрешали общаться только по-английски, чтобы полиция тоже все понимала, ну, и утверждает вот эта жена, что никакого отношения ни к спецслужбам, ни к Чечне муж никогда не имел, он занимался мебельным бизнесом в Екатеринбурге, а 4 года назад вот перебрался в Объединенные Арабские Эмираты и инвестировал заработанные деньги в строительство в этой стране. Тем самым, вот я говорю, что количество задержанных дошло до 20 человек. Аресты продолжались в понедельник, вторник и среду. Последних подозреваемых спецслужбы взяли вчера утром в местном аэропорту, причем уже задержали перед стойкой, где регистрировался рейс на Москву, супругу одного из задержанных ранее вот этих вот туристов и ее детей. Вчера же начались днем и первое освобождение, как пишет газета «Коммерсант». Без объяснения причин выпустили нескольких человек, ну и в том числе после вмешательства генерального консула в Дубае Сергея Красногора освободили вот эту женщину с детьми. Сейчас, по данным знакомых задержанных, под стражей остается 15 российских туристов. И их всех взяли в ходе полицейского рейда, сразу проведенного после покушения на Ямадаева. Ну, а потом взяли еще ряд людей, которых уже арестовали, отрабатывая связи задержанных. Есть еще что объединяет этих людей. Это описание нападавшего. Невысокий, плотного телосложения мужчин, 30-40 лет, со светлыми волосами. Вот большинство из них отвечают вот этому вот описанию.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Ну а сейчас вернемся к одной из главных тем нашей программы. Это саммит «Большой двадцатки» в Лондоне и борьба с глобальным экономическим кризисом. Этой теме посвящена и наша рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Участники саммита «Большой двадцатки» обещают предпринять решительные действия для нейтрализации финансового и экономического кризиса. Но далеко не все наблюдатели считают, что они могут, да и должны это делать, рассказывает Ян Рнов.
Президент Соединенных Штатов и премьер-министр Великобритании призывают других участников лондонского совещания к отказу от протекционизма и к увеличению расходов на стимулирование экономики, тогда как Франция и Германия считают, что не стимулированием, а введением более жесткого контроля над финансовыми рынками можно добиться выхода из кризиса. Разногласия между участниками иногда выливаются в прямые обвинения. Они слышны в словах Саркози: «Этот кризис начался не в Европе». На это президент Обама ответил: «Обвинять можно одного, но в ответе все. Я думаю, в этом суть сегодняшней проблемы. Сам я твердый сторонник глобализации финансовых рынков, ибо это открывает возможности для тех стран, которые при иных условиях не могли бы активно развиваться и повышать уровень жизни так, как никогда в мировой истории». О надеждах, возлагаемых на этот саммит, обозреватель газеты Wall Street Journal Дэвид Уэссел сказал: «Я не думаю, что подобные совещания обещают тот прогресс, которого требуют средства массовой информации, но они концентрируют внимание политиков и правительственных чиновников на работе, необходимой для постепенного преодоления кризиса. Разумеется, когда главы государств позируют перед теле- и фотокамерами, держась за руки, это внушает оптимизм. А дальше посмотрим, предпримут ли европейские лидеры более решительные шаги для финансового стимулирования своей экономики, на чем настаивают Соединенные Штаты. Я все же думаю, что какие-то практические результаты будут. Ведь международная торговля пострадала еще больше, чем мировая экономика, потому что торговля недостаточно финансируется. Мало денег для кредитов, предоставляемых экспортерами и импортерами. Без этого трудно торговать. И еще одним реальным результатом может стать расширение Международного валютного фонда, благодаря чему расширятся возможности поддержки развивающихся стран». Дэвид Уэссел имеет в виду роль, которую Соединенные Штаты предлагают играть в Международном валютном фонде Китаю, России, Индии, Бразилии и Мексике. Вопрос о новой глобальной валюте вместо доллара, на чем настаивают Китай и Россия, не занял центрального места в повестке дня совещания.
В то время как Вашингтон и другие столицы преподносят саммит Большой Двадцатки как событие потенциально ключевое в процессе излечения мировой экономики, многие экономисты-практики не принимают всерьез попытку Двадцатки указать путь спасения экономики. Эксперты даже опасаются, что политики собьются на популизм и навредят начавшему выздоравливать больному. Известный американский экономист, профессор университета Джонса Хопкинса, обозреватель журнала Forbes Стивен Ханки, например, считает, что воплощение даже ключевой посылки двадцатки – создание системы плотного контроля за финансовыми рынками – таит серьезные опасности. Всеобщий тезис заключается в том, что нам необходимо строгое регулирование финансовой системы, что необходимо взять под контроль инвестиционные фонды, ограничить использование различных финансовых инструментов. Но где доказательства того, что такие меры предотвратят будущие кризисы? Таких доказательств нет. Американский опыт свидетельствует, что подобные меры неэффективны. США, например, ввели жесткий контроль за банками после кризиса конца 80-х годов. С тех пор такие банки, как Сити, были объектом скрупулезного контроля со стороны правительственных финансовых ревизоров. Сегодня же под вопросом выживания Сити в качестве финансового конгломерата. К сожалению, реальные виновники кризиса, на мой взгляд, остаются неназванными. Это центральные банки. Они создали кредитные половодья. Первым этим занялся Федеральный резерв под руководством Гринспана. Потом к нему присоединился британский и европейский банки. Пузыри на рынке недвижимости, на рынке ресурсов, созданные ими, лопнули, и теперь мы все расплачиваемся за это. Меры, предлагаемые сегодня лидерами Большой Двадцатки, бьют мимо цели. И пока мы откровенно не установим реальную причину проблем, мы не сможем выработать эффективную антикризисную стратегию. Среди идей лидеров Большой Двадцатки есть и классические, проверенные рецепты стимулирования экономического роста, обеспечение свободы глобальной торговли, предотвращение введения тарифов для защиты отечественных производителей, но они циркулируют на уровне намерений, в то время как правительства защищают собственных автопроизводителей от конкуренции и готовы расширить и добавить веса Международному валютному фонду, доказавшему, по мнению многих, свою явную несостоятельность в качестве кредитора и советчика в последние 20 лет. Профессор Стивен Ханки, как и другие скептики, считает, что лучшее, что лидеры Большой Двадцатки могут сделать в данный момент для мировой экономики, помолчать. Если бы мы могли заставить политиков замолчать месяца на два и перестать пугать рынки своими заявлениями, то мы бы вскоре увидели признаки оздоровления американской экономики. Я думаю, что рецессионный цикл приближается к завершению естественным путем. Рынки, как это всегда происходит, адаптируются к новым реальностям, они стабилизируются и вернутся к росту. Такая точка зрения в последние дни утверждается и на Уолл-стрит, где курсы акций продолжают расти. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А сейчас репортаж на тему культуры. В Москве в президент-отеле 1 апреля состоялась церемония объявления лауреатов литературной русской премии. На этой церемонии побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Церемония награждения лауреатов 4-го сезона русской премии предполагала вечерний дресс-код. Награждение проходило в зале «Петровский президент отеля». Окна этого зала выходят на памятник Петру Первому работы Зураба Церетели. 4 года назад церемония премии, организованная под патронажем президентской администрации, выглядела более помпезно. Но лауреатами ее становились малоизвестные литераторы-дебютанты из бывших союзных республик. В прошлом году к патронажу премии подключился фонд Бориса Ельцина. А в этом сезоне было изменено положение у премии. Теперь на нее претендуют все литераторы русского зарубежья, что превращает русскую премию из инструмента поддержки дебютантов в награду для ветеранов русской литературы зарубежья. В номинации «Поэзия» победил Бахыт Кинжеев, один из лидеров группы «Московское время» и признанных мастеров русского стиха, живущий сейчас в Канаде. В номинации «Малая проза», то есть «Повесть и рассказ», первое место заняла Маргарита Меклина, 36-летний прозаик из Сан-Франциско, уроженка Ленинграда, с книгой «Моя преступная связь с искусством». Наконец, лучшим автором романа признан Борис Хазанов, советский диссидент, узник совести и политический иммигрант, живущий в Мюнхене, за роман «Вчерашняя вечность». Церемония и, соответственно, идеология премии оставляют впечатление эклектики, желание совместить невозможное. С одной стороны, в шорт-листе «Малой прозы» оказался молодой прозаик из Пхенвала Тамерлан Таттаев со сборником рассказов о войне. Он трогательно благодарил Россию за поддержку Южной Осетии в августовской кампании. Выступал посол Южной Осетии Дмитрий Медоев, единственный из официальных лиц на церемонии. А координатор премии подчеркнула символический смысл присутствия на церемонии прозаика из новой независимой республики. С другой стороны, прозвучали горькие речи старых диссидентов Бориса Хазанова и Андрея Назарова, номинанта в «Малой прозе», главного редактора, выходящего в Дании журнала литературного зарубежья «Новый берег». Они говорили о том, что наследуют изгнанникам первой эмиграции. Перед началом церемонии у Бахыта Кинжиева брали интервью для какого-то российского телеканала. И поэт предупредил то ли в шутку, то ли всерьез. «Я хочу сказать, долой кровавый режим». А молодая девушка-корреспондент ответила поэту: «Сказать-то вы можете, мы все равно это вырежем». Конец цитаты. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
В 11 часов в эфире радиостанции «Свобода». Сегодня слушайте программу «Время гостей». Особенности и недостатки нового государственного бюджета и последствия его принятия для России в условиях экономического кризиса. Ведущий программы Виктор Лизунков обсуждал с депутатом Госдумы, заместителем председателя фракции «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой. Сейчас в Москве 9:30. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры 20 наиболее развитых стран мира обсуждают сегодня на саммите в Лондоне пути преодоления глобального экономического кризиса. В Лондоне в преддверии саммита прошли массовые акции протеста сторонников левацких движений, антиглобалистов, активистов экологических организаций. Некоторые акции вылились в беспорядки, есть пострадавшие. Сообщается об одном умершем во время демонстрации. Десятки людей задержаны. США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря этого года. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом президентами двух стран Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым по итогам переговоров в Лондоне. Ответственность за подрыв памятника Ленину в Петербурге взяла на себя неизвестная группировка «Залесский летучий боевой отряд». По сообщению СМИ, заявление группировки появилось на ультраправых интернет-сайтах. Реакция правоохранительных органов на заявление группировки неизвестна. В парламенте Беларуси в четверг открывается весенняя сессия. Сообщается, что один из вопросов, который может быть рассмотрен белорусскими депутатами в ходе сессии – признание независимости Абхазии и Южной Осетии. В Северной Корее начали заправлять топливом ракету, которая должна вывести на орбиту искусственный спутник Земли, сообщает CNN, цитируя американских чиновников. В США, Японии и Южной Корее считают, что готовящийся запуск – испытание самой мощной в КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. По меньшей мере 8 человек погибли в катастрофе вертолета у побережья Шотландии. Поиски еще 8 человек продолжаются. Вертолет, на борту которого находились 16 человек, по неустановленным причинам упал в Северном море. Чехия приостановила выдачу рабочих виз гражданам Вьетнама, Молдавии, Монголии, Таиланда и Украины.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В марте студентам Санкт-Петербургского университета МВД было выдано новое учебное пособие по истории, как говорят наблюдатели, наполненное откровенно антисемитскими высказываниями. Пособие имеет копирайт университета МВД и, как сказано в аннотации, подготовлено в соответствии с учебной программой по дисциплине «История отечественного государства и права», предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей образовательных учреждений системы МВД России. В ситуации разбиралась наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Хотя учебное пособие, вышедшее тиражом 1000 экземпляров, заявлено как рассматривающее историю отечественного государства и права периода перестройки, на самом деле оно посвящено гораздо более обширному периоду времени, практически всему 20 веку. Многие высказывания в нем буквально поражают воображение. Вот, например, такое. Сталин, как никто другой, понимал, что троцкизм – только часть айсберга, имя которому – сионизм, и знал конечные цели последнего, какую угрозу он нес Советскому Союзу, дав его приверженцам общее имя врагов народа. Или такое. Сионисты физически устранили Сталина. Конечно, автор пособия Василий Дрожжин не первый открыл, что во всех бедах России повинны евреи. Другое дело, что эти идеи теперь должны будут внушаться студентам университета МВД. Прокомментировать этот факт я попросила историка, профессора Петербургского Европейского университета Евгения Анисимова.
Это вообще на уровне времен конца 70-х годов. Я думаю, что то, что это является учебником МВД, это вообще еще более печально. Такая реакция на Троцкого очень для меня странная, потому что вообще, по их мнению, борцов с сионизмом, там целый кагал был. Там и Ленин, полуеврей, и Свердлов, и Каменев, и Зиновьев, и все прочие. Это все вот для меня, как историка, звучит довольно дико. Вообще, современный официальный стиль истории вполне такой нейтральный. Близкий в некотором смысле к брежневскому, когда о том же Сталине говорится каких-то отрицательных и одновременно намекается о неких положительных сторонах его деятельности. То, что он был борцом с троцкизмом, ну, это вещь общеизвестная, и это была партийная борьба. Ленин, умирая, вообще стравливал Сталина и Троцкого, и больше даже, я бы сказал, поддерживал Троцкого. И тема сионизма там ни разу никогда не возникала. И вообще, как известно, вы можете исповедовать любые взгляды, но до тех пор, пока вы не начинаете это делать публично, и в данном случае, если это учебник МВД, то это совсем не будет способствовать наведению правопорядка в нашей стране.
Если Евгений Анисимов удивляется, как такое может допустить историческая наука, то кандидат исторических наук Игорь Архипов склонен рассматривать учебное пособие Дрожжина скорее как конгломерат мифов, стереотипов и клише, передаваемых из поколения в поколение через пропагандистские тексты. Вот еще цитата из этого пособия. Выступая в израильском парламенте Кнессете в феврале 92 года, Горбачев Гарбер заявил: «Все, что я сделал с Советским Союзом, я сделал во имя нашего Бога Моисея». Конец цитаты. Это действительно напоминает уж никак не научные аргументы, а подзабытый стиль активистов общества «Память», расцветший в конце прошлого века, говорит Игорь Архипов.
Человек не просто вытаскивает ярлыки из политической истории идеологемы 20-30-х годов, но он и воспроизводит то, что было характерно массовому сознанию и в начале века. В сегодняшнем контексте это выглядит как очень такая искусственная попытка оживить эти мифы. Это тем более вызывает беспокойство. Акция по оживлению фантомов. А в период Первой мировой войны намного это было более естественно, хотя точно так же использовалось в сугубо прагматических целях манипулирования занимаем массовым сознанием, использованием, правда, других инструментов, периодической печати, листовок, и главный инструмент слухов, который был для царской власти убийственней любой иллюзионной пропаганды и интернет-влияния нынешних времен. Бессилие власти проявляется в том, что происходит апелляция к примитивным формам политизированного патриотизма. Пианомания, как вариант поиска внутреннего врага наряду, допустим, с классическим вариантом поиска еврейского засилья, темных сил, буржуев. Пианомания — это самый такой примитивный вариант, который был пущен власть как способ объяснить неудачи в войне.
Так что же, мы возвращаемся на старые круги?
Нас пытаются вернуть, издавая под грифом серьезного учебного заведения, причастного к Министерству внутренних дел, издавая учебное пособие, то есть книгу априорно предназначена для широкой аудитории. Иного толкования появления подобного издания и нету, потому что действительно трудно представить, что это случайность.
Руководство университета МВД уже распространило свой комментарий по поводу выхода учебного пособия Василия Дрожжина. Заместитель начальника университета Андрей Кочин заявил, что все учебники уже изъяты из обращения, что ни один из них курсантам не попал и что по приказу начальника вуза проводится служебная проверка. Специальная университетская комиссия должна выяснить, как проходила подготовка этого издания и проверить описанные в нем факты. По мнению Андрея Кочина, проверка займет не меньше недели. Что касается самого автора издания, то он пока продолжает преподавать. Для комментариев он недоступен, но, по словам заместителя начальника университета МВД, профессор Дрожжин утверждает, что в его издании содержится не авторская позиция, а цитаты из других источников. Наверное, стоит заметить, что, во-первых, подбор источников тоже входит в авторскую позицию, а во-вторых, учебник появился в ВУЗе еще в октябре, но руководство на него никак не прореагировало, пока журналисты не подняли шум. Все это время учебное пособие продавалось в книжном ларьке университета МВД по 86 рублей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве накануне побывала и провела ряд встреч докладчик Комитета по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы Сабина Лойд-Хойзер-Шнаренбергер. Она побеседовала с руководством российской судебной системы, а вот в Генеральной прокуратуре гостью из Совета Европы принять отказались, сославшись на недостаток времени. У лидера движения «За права человека» Льва Пономарева наоборот. Время для встречи с госпожой Лойд-Хойзер-Шнаренбергер нашлось, и после этой встречи он был сильно избит. Сабина Лойд-Хойзер-Шнаренбергер дала в Москве пресс-конференцию, на которой побывал наш корреспондент Данила Гальперович.
Докладчик Комитета по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы Сабина Лойд-Хойзер-Шнаренбергер одной из первых отреагировала на избиение Льва Пономарева. Ведь именно она общалась с правозащитником прямо перед тем, как на него напали. Вчера вечером у меня была беседа с одним из выдающихся людей в движении за права человека Львом Пономаревым. И поэтому меня особенно шокировал тот факт, что вчера же вечером господин Пономарев стал жертвой хулиганского нападения. Конечно, мне отрадно было узнать, что он уже чувствует себя лучше и даже выписан из больницы. Но, тем не менее, мне хочется выразить надежду, что расследование по этому делу будет проведено очень быстро, и виновные будут найдены. Госпожа Лойд-Хойзер-Шнаренбергер приехала в Москву в рамках своей миссии по подготовке доклада о политически мотивированном использовании правосудия. Она общалась с российскими судьями, причем как с действующими, так и с теми, кого вынудили уйти.
Из своих бесед с уволенными судьями я узнала, что им по самым различным причинам приходилось оставлять свою работу. Некоторые из них подают иски в Европейский суд по правам человека. Одна из таких судей, госпожа Кудешкина, с которой я знакома уже давно, как раз недавно добилась успеха в этом суде. Госпожа Кудешкина получила положительное решение, которое гласит, что ее увольнение было неправомерным. Однако этот процесс еще не завершен, и, возможно, дело будет еще пересмотрено. У докладчика ПАСЕ особое отношение ко второму делу ЮКОСа. По первому процессу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева именно Сабина Лойдхойзер-Шнаренбергер делала доклад. И теперь она поприсутствовала на первом заседании по делу второму. По словам депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы, ей даже удалось пообщаться с бывшими руководителями ЮКОСа. Я, естественно, не могу высказываться по деталям этого процесса. В общем-то, это и не входит в мои задачи как докладчика Совета Европы. Но меня удивило, что были использованы те же самые обстоятельства дела, что и в первом процессе, то есть те, которые затрагивают период с 1999 по 2003 год. Удивило именно то, что они стали предметом нового процесса, потому что существует общее правило – не выносить дважды обвинения по одним и тем же обстоятельствам дела. Как заключила госпожа Лойдхойзер-Шнаренбергер, обстоятельства нового дела не отличаются от обстоятельств дела старого практически ничем. А по первому процессу ЮКОСа именно Парламентская ассамблея Совета Европы вынесла резолюцию, что в этом деле не обошлось без политики. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Время свободы», новости экономики. У микрофона обозреватель, наш обозреватель Иван Трифилов.
Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее развитых стран мира, резко ухудшила оценку динамики ВВП России в 2009 году. Вместо роста экономики на 2,3%, как прогнозировалось ранее, теперь она ожидает ее спада сразу на 5,6%. На сегодня это наиболее пессимистичный прогноз среди других международных финансовых организаций. Согласно прогнозу правительства России, объем ВВП страны по итогам 2009 года сократится на 2,2%. Совет Федерации России одобрил закон о внесении изменений в бюджетный кодекс. Этот документ, в частности, приостанавливает до 2013 года действие нормы, ограничивающей размер дефицита федерального бюджета на уровне 1% ВВП. Кроме того, теперь на финансирование бюджетного дефицита разрешено направлять средства Государственного резервного фонда. Правительство России внесло в Государственную Думу поправки в федеральный бюджет на 2009 год. Предполагается, что его доходы сократятся почти на 40%, а расходы, наоборот, увеличатся примерно на 7,5% по отношению к ранее утвержденным показателям. Дефицит бюджета составит около 3 триллионов рублей или 7,4% ВВП, а на его финансирование будет направлено почти половина средств Государственного резервного фонда. Новый вариант бюджета рассчитан, исходя из ожидаемого сокращения общего объема экономики России на 2,2%, инфляции за год в 13% и среднегодовой цены российской нефти $41 за баррель. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля составит $110 за тонну. Это на 4,6% меньше ставки, установленной с 1 марта, и примерно в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Французская машиностроительная компания «Альстом» договорилась о покупке блокирующего пакета акций 25% плюс 1 российского «Трансмаш-холдинга», крупнейшего в России производителя подвижного состава для железных дорог и метро. Объем сделки не объявлен, однако сообщается, что он будет определен по результатам работы российской компании в 2008-2011 годах. Также стороны договорились о создании совместной компании для разработки новых моделей подвижного состава для России.
Экономическую панораму подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. В эфире программа «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры 20 наиболее развитых стран мира обсудят сегодня на саммите в Лондоне пути преодоления глобального экономического кризиса. США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря этого года. В центре Москвы прошел пикет в поддержку правозащитника Льва Пономарева, жестоко избитого во вторник вечером неизвестными. Ситуация в Афганистане ухудшается, заявил глава Центрального командования США Дэвид Петреус. Албания и Хорватия официально стали членами НАТО. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Избитый неизвестными правозащитник Лев Пономарев дал интервью Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Польский дипломат. Нам сказали, что фильм «Коты» не вписывается в российскую политическую обстановку.
В блогах «Свободы».
Хотят ли читатели сайта смотреть видео с процесса Михаила Ходорковского?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Сейчас традиционная рубрика программы «Время свободы». Это рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона моя коллега Вера Володина.
Москва. В пресс-службе столичного ГУВД опровергли информацию о введении запрета на прием в органы правопорядка иногородних сотрудников, пояснив, что в интервью начальника московской милиции Владимира Пронина речь шла о том, что в связи с кризисом предпочтение при приеме на работу в милицию будет отдаваться москвичам. В статье в «Московском комсомольце» утверждалось, что до особого распоряжения кадровикам запретили брать на работу жителей из других регионов страны. В ряде подразделений столичной милиции, в ОМОН, охране и оперативных полках каждый второй сотрудник приезжий. Петербург. Правительство Ленинградской области к началу следующей недели обратится в прокуратуру с заявлением в связи с непринятием руководством ЗАО «Базалцемент» Пикалёва мер по возобновлению работы завода. В Пикалёво все три градообразующих предприятия практически остановили производство. Каждый пятый житель работал на этих заводах. За полгода уволено более 1000 человек. С апреля по июнь число безработных вырастет еще на столько же. Москва. По подозрению в покушении на получение взятки задержаны заместитель начальника управления лесного хозяйства по Москве и Московской области и его посредник, сообщил журналистам представитель Генеральной прокуратуры Владимир Маркин.
Неоднократно в ходе личных встреч и по телефону, в том числе и через посредника, требовал от генерального директора одной из коммерческих фирм взятку в размере 650 тысяч долларов США. 30 марта 2009 года при получении 300 тысяч долларов США посредник был задержан сотрудниками ФСБ России. В настоящее время задержаны оба подозреваемых. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Петербург. Стихийный митинг коммунистов и представителей левых организаций прошел вчера вечером на площади Финляндского вокзала возле взорванного памятника Ленину. Несколько десятков человек пришли туда, собравшись сначала перед Смольным. Участники акции протестовали против акта вандализма. КПРФ намерена провести еще один митинг около памятника 4 апреля. Москва. Столичные власти, оценив, как много электроэнергии было сэкономлено при выключении света в квартирах в ходе акции «Час земли», решили закрепить эти результаты. Московский мэр предложил ввести в школах урок «Час Москвы», на котором учителя будут рассказывать об экономном использовании электроэнергии, воды и других ресурсов. Новости Москвы и Петербурга, 2 апреля, Вера Володина.
В российских школах началась четвертая учебная четверть, но на каникулах городской дискуссионный клуб старшеклассников Екатеринбурга предпочел не отдыхать, а устроил дебаты. На этот раз о кризисе в российском образовании. Городской репортаж в программе «Время свободы». Его подготовил Денис Каменщиков.
В амфитеатре Екатеринбургского выставочного центра России собрались как те, кто уже почувствовал влияние кризиса, так и те, кто уверен, что никакой кризис в школе не страшен. Но поскольку тему для обсуждения выбрали глобальную, то и заговорили сразу не о проблемах родных конкретных школ, а об образовании в целом. Одиннадцатиклассник Иван Федотов из гимназии «Корифей» раскритиковал инициативу экспертного совета под руководством первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова, предложившего увеличить срок обучения в средних школах до 12 лет, а вузам любой ценой удерживать студентов в учебных заведениях. По мнению чиновников, это спасет от возможной безработицы нерадивых учеников. Иван Федотов уверен в обратном.
двоечники, которых так опасаются наше государство в этом году, они отучатся просто еще один год и снова останутся теми же двоечниками. То есть это не помогает бюджету как-то его улучшить, то есть сократить пособия по безработице и тому подобное, а наоборот увеличит его расходы на тех же нерадимых учеников, которые проучатся просто еще один год за счет государства.
Не так давно депутаты Государственной Думы предложили отменить единый государственный экзамен на время кризиса. По мнению депутатов, это позволит большему числу абитуриентов поступить в вузы, а значит сократит число потенциальных безработных. 11-классница Яна Реничева из 91-й Екатеринбургской школы против отмены ЕГЭ и уверена, что экзамен сохранится.
Это полный контроль над всеми знаниями учеников с 1 по 11 классы, которые они прошли. Бюджет государства, выделенный на ЕГЭ, продлили до 2012 года. То есть из-за кризиса нам не о чем волноваться, то, что ЕГЭ отменят, и вся подготовка не пройдет даром.
Нашлись в зале и те, кто вообще не заметил наступления кризиса, как первокурсница Уральского лесотехнического университета Полина Партина.
Лично я кризиса пока не чувствую, потому что я поступила на бюджет. И мне кажется, я когда закончу через 6 лет, кризис уже закончится, и безработица меня не коснется.
Очень редко во время дебатов их участники приходят к единой точке зрения. Обычно каждый остается при своем. В этот раз, по мнению научного руководителя гимназии Корифеи Марии Калужской, школьники смогли договориться друг с другом.
В целом аудитория пришла, я думаю, к самому главному мнению, что в этой жизни очень многое зависит от тебя, от твоего отношения. То есть на самом деле кризис преодолевают люди с позитивной ориентацией. Те, которые преодолели кризис в себе, они преодолевают кризис в стране.
Городской дискуссионный клуб старшеклассников на время прекратит свою работу. Впереди выпускные и вступительные экзамены, к ним нужно готовиться, а потому следующие дебаты состоятся уже в новом учебном году. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Завершает программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об иммиграционных проблемах тетушки президента. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. 13 триллионов долларов, небывалую сумму, почти равную годовому валовому национальному продукту Соединенных Штатов, запланировали израсходовать на поддержку банковской системы и на стимулирование экономики американское правительство и Центральный банк. Эту цифру получили эксперты информационного агентства Bloomberg, подсчитавшие средства, уже ушедшие на поддержку банков и страховых фирм, и те, что пойдут на финансирование разнообразных кредитов. Никогда прежде в истории страны Вашингтон не распоряжался такими суммами, и лишь во времена Второй мировой войны государственный долг Соединенных Штатов поднимался до такого уровня. В то время как некоторые эксперты приветствуют решительные действия Вашингтона, считая, что они предотвратили крах финансовой системы, другие опасаются, что такое масштабное вторжение государства в тонкую рыночную материю может обернуться беспрецедентными проблемами, новыми финансовыми пузырями и подорвать веру в надежность американской валюты. Между тем, даже гигантские финансовые инъекции не способны удержать цены на коммерческую недвижимость. Самый знаменитый бостонский небоскреб Хэнкок Тауэр был продан в среду с молотка за 660 миллионов долларов. Это наполовину меньше, чем он оценивался лишь 3 года назад. Прежние владельцы Хэнкок Тауэр заложили небоскреб несколько лет назад, взяв под него кредиты на скупку новых коммерческих площадей в надежде быстро перепродать их. В условиях экономического спада эта стратегия провалилась. Хозяева Хэнкок Тауэр обанкротились, потеряв всю свою недвижимость, а легендарное здание ушло за бесценок. Впрочем, по разнообразным прогнозам, цены на офисы даже в крупнейших городах страны могут упасть еще на 30%. Борьбу с растлением малолетних в ортодоксальной еврейской общине объявляют власти Нью-Йорка. В среду прокуратура города в содружестве с религиозными и социальными службами открыла горячую телефонную линию, которая доступна любой потенциальной жертве сексуальных домогательств в изолированной общине, чей духовный центр штаб-квартира находится в Бруклине. Эта проблема оставалась вне пределов внимания властей и общественных организаций в силу традиционной изолированности ортодоксальных евреев. У них свои школы и синагоги, у них свои религиозные суды, сведения о жалобах пострадавших практически всегда остаются в их стенах. Между тем, проблема наверняка существует. В последние 2 года стало известно о том, что бруклинский раввин был отчислен из религиозной школы за растление мальчиков, а другой был признан виновным в сексуальных домогательствах к своей дочери. Победа Барака Обамы на президентских выборах может помочь его тетушке, гражданке Нигерии, нелегально живущей в Соединенных Штатах, получить политическое убежище. В среду бостонский судья назначил новые слушания по ее делу. С подробностями Алан Давыдов.
56-летняя уроженка Кении Зейтуни Аньянга – сводная сестра покойного отца Барака Обамы. Она 4 года нелегально проживала в Бостоне после того, как иммиграционный суд предписал ей покинуть страну, отказав в предоставлении убежища в США, которого она просила с 2002 года, якобы на основании царившего тогда насилия в Кении. Эта информация появилась в американской прессе за 3 дня до президентских выборов в ноябре прошлого года. Месяцем позже судья согласился приостановить депортацию женщины, а в минувшую среду назначил на февраль будущего года слушание по ее новому прошению об убежище. Американское иммиграционное законодательство позволяет проводить повторные слушания по делам тех, кому отказано в убежище, если появились новые обстоятельства, препятствующие их депортации. Таким новым обстоятельством стало избрание племянника Аньянга, Барака Обамы, президентом США. По словам бостонского иммиграционного адвоката Иланы Гринстайн, возвращение Аньянга в Кению теперь чревато для нее большим риском. Даже не вдаваясь в детали этого дела, трудно представить более опасную для нее ситуацию, чем та, в которую она попадет, вернувшись в Кению. Для нее уже невозможно жить на родине и оставаться незаметной после того, как о ней раструбила вся мировая пресса. Прокомментировать такую мотивацию настойчивой соискательницы политубежища я попросил профессора Гарвардского университета Стефана Тернстрома. Данный аргумент мне кажется очень слабым и надуманным, но в целом не удивляет то, что в Соединенных Штатах существуют такие богатые возможности для правовой защиты соискателей политического убежища. Если у вас есть хотя бы хороший адвокат из числа молодых либеральных юристов, оказывающих услуги на общественных началах, то даже у злостного нелегала высоки шансы на повторное слушание дела, на отсрочки и переносы. Интересно, что нелегальное положение не помешало Зейтуни Аньянга получить квартиру в муниципальном доме с низкой квартплатой, субсидируемой за счет налогоплательщиков. Профессор, может создаться впечатление, что такому учтивому обхождению властей Зейтуни Аньянга обязана тем, что она тетушка Барака Обамы. Этот случай не является из ряда вон выходящим. В американской практике предостаточно фактов многолетних проволочек с депортацией тех, кто не имеет законных оснований оставаться в США. Некоторым желающим остаться удается буквально раствориться, исчезнув из вида иммиграционных властей. И это только верхушка айсберга под названием «проблемы иммиграции». Согласно американскому законодательству, соискатели политического убежища должны доказать, что у себя на родине их ждет преследование на основе религиозной, расовой или этнической принадлежности, политических воззрений или принадлежности к той или иной социальной группе.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Подошла к концу программа «Время свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая, Александр Орлов-Сокольский, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. Ну а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов, который расскажет, что будет в его программе в 12 часов, в программе «Свобода в полдень».
В этой программе в прямом эфире наши корреспонденты расскажут о продолжающемся суде по новым обвинениям против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, об акции в поддержку блогера Дмитрия Соловьева, обвиняемого в разжигании ненависти к сотрудникам милиции, и, конечно, во всех подробностях об открывающемся сегодня в Лондоне экономическом саммите «Большой двадцатки».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На него напало несколько человек. Он был зверски избит, причем били его в голову, в грудь.
Ну, я, во-первых, не могу сказать, что это Мадаев. Я не видел ни паспорта его, ни тела.
Я уверен, что под руководством президента Обамы активизируются и наши союзники в Европе.
Путин – это кризис, Медведев в отставку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».